В Москве и Минске полдень, в Токио 6 вечера, в Гаване 5 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Медицинский самолет вылетает в Пермь за ранеными при стрельбе. Партия «Единая Россия» продолжает лидировать при подсчете голосов на выборах в Госдуму. Цена на гречку впервые за 10 лет превысила 100 рублей. Теперь подробнее. В эти минуты из Москвы в Пермь вылетает самолет с медицинским оборудованием за ранеными при стрельбе. Об этом сегодня сообщили РИА Новости в экстренных службах. По последним данным Минздрава, 8 человек погибли в результате стрельбы в Пермском университете. Еще 24 пострадали, из них у 19 огнестрельные ранения. На месте работают 25 медицинских бригад, уточнили в пресс-службе. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, потерявшим близких в результате трагедии. В Пермь срочно вылетел министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В России выявили еще 19 744 новых случая COVID-19. Почти 7,5% из них без клинических проявлений, сообщили сегодня в оперативном штабе. Его специалисты добавили, наибольшее число зараженных за сутки в Москве – около 2500, в Санкт-Петербурге – чуть более 1100 и примерно столько же в Подмосковье. Минимальные показатели инфицирования в Магаданской области – кроме того, в Ненецком и Чукотском автономных округах. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 7 294 тысяч зараженных. ЦИК России обработал 90% протоколов после выборов в Госдуму. Сохраняет лидерство партия «Единая Россия». За нее проголосовали почти 50% избирателей. КПРФ вторая, у нее около 20%. На третьем месте ЛДПР. Она получает чуть более 7,5%, сообщили сегодня в Центризбиркоме. В пятерку также попадают партии «Справедливая Россия» и «Новые люди». Таким образом, предварительно Государственную Думу проходят 5 партий, преодолевая электоральный барьер в 5%. Консульские сотрудники постоянно находятся в контакте с россиянкой, задержанной в Беларуси, а также родителями Софьи Сапеги. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Руденко. По его словам, Москва рассчитывает, что удастся освободить девушку, передают сегодня РИА Новости. Соотечественницу задержали 23 мая. Она находилась на борту самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске. С ней вместе летел Роман Протасевич. Он основатель телеграм-канала «Нехта», признанный в республике экстремистским. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО, а затем их перевели под домашний арест. Запасы гречки в России достаточные, возможность ее дефицита исключена. При этом объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки. Об этом сообщили сегодня в Минсельхозе. По данным Росстата, средняя цена на гречневую крупу в августе превысила 102,5 рубля за килограмм. Увеличение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Последний раз планку в 100 рублей за килограмм гречка преодолевала в мае 2011-го. Тогда стоимость была выше из-за аномальной жары предыдущего года, а к осени показатели после поступления на рынок. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. У микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников. Игорь, приветствую.
Привет.
И пока подводятся итоги выборов в Государственную Думу, вспомним о том, как проходила и чем запомнилась избирательная кампания 2021 года. К 2021 году, я бы даже, наверное, сказал. Всего в бюллетенях было 14 партий. Каждая из них вела агитационную деятельность в течение, опять же, наверное, можно предположить, нескольких лет. Потому что кто в последний момент опомнился, может, конечно, какие-то плоды пожать, но все-таки готовиться нужно более обстоятельно. Как и с помощью чего избиратели призывали голосовать за нужного кандидата? Меняются ли вообще политтехнологи или претенденты из года в год используют одни и те же приемчики? И главное, какова роль телевидения в эпоху стремительного развития интернета? Вот эти моменты как раз осветим поподробнее, рассмотрим и изучим.
А да, ну вот по личным моим ощущениям как-то спокойнее в этом году прошли выборы, потому что, ну, обычно я уже привык к тому, что когда выходишь из метро, на тебя накидываются сразу с газетами,
палаточка,
с листовками,
такая,
с палаточками,
да-да-да-да-да.
Хватают за руку с призывом проголосовать, а здесь, ну да, стоял один транспарант с фамилией кандидата, подходил домой, видел парочку листовок, но в общем и целом все прошло как-то вот спокойнее. Действительно ли это так было, или это мое ощущение? Вот,
я за онлайн вступлюсь, потому что, естественно, мы живем в реальной жизни, вот то, что происходит вообще, но в онлайне, на мой взгляд, рубились едва ли не меньше. Может быть, в определенные моменты действительно как-то этот градус немножечко снижался, но вообще в целом, если зайти на Facebook, собственно говоря, пристанище, вот этот информационный пузырь для особо продвинутых, там месились постоянно. В телеграм-каналах месились постоянно. Собственно говоря, давай и про онлайн тоже не забывать. Еще раз говорю, действительно, мы живем в реальной жизни.
Просто
действительно, офлайн значимее.
Как мы дополняем друг друга.
Да,
я
да,
в Facebook и в телеграм-каналах не сижу, зато периодически выхожу из метро.
Нет,
а ты, да?
Я стараюсь не ходить в Facebook, но иногда просто приходится.
Иногда просто приходится.
С нами на связи политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Марат, здравствуйте.
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 Марат Фаатович, вот чем вам запомнилась избирательная кампания этого года?
Чем запомнилась? Ну, в первую очередь, конечно, были совершенно диверсифицированные каналы коммуникации. Вот вы сейчас отмечали использование соцсетей. На самом деле шла активная работа в соцсетях. И в первую очередь, конечно, целились в тех, кто не смотрит телевизор. У нас с вами примерно 30% людей, которые имеют право голосовать. Они родились после того, как распался СССР. И эти люди, конечно, не расстаются со смартфонами. Телевизор они используют для того, чтобы поиграть в игрушки или, соответственно, посмотреть какое-то кино. Не более того. Поэтому вот эти новые средства коммуникации и новая форма голосования, электронная форма, мне кажется, это как раз вот самая главная новация, за которой мы наблюдали на этих выборах.
А старые средства коммуникации, такие как плакаты, такие как вот эти вот растяжки, палатки,
перетяжки.
про которые...
Растяжки-то с гранатами, перетяжки.
Перетяжки, хорошо. А они насколько актуальны, насколько они использовались и давали ли они какой-то эффект?
Вы знаете, во время выборов партии и кандидаты, они решают несколько задач. И первая задача – это повысить узнаваемость. Вот с этой точки зрения такие стационарные средства, как билборды, сити-форматы, вот эти перетяжки, как их называют, для слушателей – это то, что над дорогой такая, в общем, ткань, которая растянута между столбами. Вот с этой точки зрения они работают. Но для того, чтобы убедить человека голосовать за вас, это, конечно, уже давно неэффективное средство.
А можно ли здесь, я вот хотел с вами не то, чтобы не согласиться, но задаться вопросом, просто вот опять же, учитывая, что, допустим, по одномандатному округу люди могут не знать всех кандидатов в лицо, зато вот плакаты расклеены, хочешь не хочешь, фамилия запоминается. У меня вот буквально позавчера был такой разговор со знакомыми, буквально уже, еще которые не проголосовали, и вот зашел разговор вскользь, что, кто, и вот этого, допустим, кандидата знают, запомнили. Я говорю, а вот этот, допустим, вот у нас тут видный в районе деятель, он, по крайней мере, достаточно известный. Я уж фамилии называть не буду, не так суть важно. Замыливается, запоминается все равно же кто-то. Просто даже...
Запоминается именно фамилия. Смотрите, значит, вы запоминаете, что у вас в округе идет Петров, Иванов и Сидоров. Ну, наш, в общем, традиционный, да, такой, значит, набор, в общем, фамилий. А после этого вы должны выбрать кого-то, одного из них. Так вот, с помощью плакатов не убедить человека, что Иванов лучше, чем Петров. То есть вы запомнили
не убедить,
фамилии.
Но больше ты, когда придешь на избирательный участок.
А если у Иванова там процентов 70 плакатов, а у Петрова
да.
Сидорова
вот
там по 10%,
говорю,
то получается убедить?
Не влияет. Не влияет абсолютно от того, что вы пришли в магазин и стоят несколько бутылок молока, известных вам марок, вы выбираете ту, где ближайший срок изготовления и дольше срок хранения. Вот то же самое с выборами абсолютно.
То есть вы настаиваете на том, что людям важно еще знать избирательную кампанию. Вот, кстати, где они об этой избирательной кампании узнают? Вот, допустим, человек преклонного возраста интернетом не пользуется. То есть он как? Он идет смотреть телевизор или он читает газеты? Вот откуда он узнает? Или он звонит куда-то, может
общается
быть, на горячую линию? Да, общается
со знакомыми. Слышит.
Ну, первое, это личные коммуникации, конечно. То есть переспрашивают друг друга. А за кого ты? Или прямо спрашивают, например, у своих детей, если это пожилые люди, за кого голосовать. А второе, кто какой информационной корзиной пользуется. То есть понятно, что пенсионеры, они больше сидят около телевизоров, и, соответственно, дебаты, предвыборные ролики, информационные какие-то каналы, там, значит, новости, да, они, в общем, работают, они как раз и создают вот это убеждение, что да, я буду голосовать или за эту партию, или за этого человека. У молодежи все иначе, как мы с вами уже обсуждали, там меньше содержательных каких-то вещей, но если, например, вы запустили хороший вирусный ролик в ТикТоке, то человек молодой, да, у него, в общем, смещены несколько критерий выбора, то он, соответственно, голосует, ну, как это у них называется, for fun, по приколу. Ну, то есть ролик понравился «Единая Россия», о, давай я за них проголосую. Прикольный ролик. Поэтому так было много вот этих вирусных роликов.
А вот таких роликов...
И они, кстати сказать, пожилым людям в чем-то казались даже оскорбительным. А для молодежи это было совершенно в десяточку, что называется.
Марат, прошу прощения, вот как раз об этих роликах хотел спросить. Несколько видел, ну, таких, я не знаю, как сказать, черно-пиарных или оскорбительных роликов в адрес одной из партий. Что же, опять же, не буду называть, но прям там действительно, там чуть вплоть не до оскорбления, но вроде как агитирующий за эту партию. Вот эта роль сегодня какова? То есть человек посмотрел, опять же, запомнил, или все-таки нет, вот посмотрите, их как-то пытаются очернить, и значит, за них голосовать, наверное, не нужно. Насколько вот за этим, опять же, будущее? Потому что, опять же, такие ролики могут снимать не партии в свою поддержку, а партии в того, для того, чтобы придержать конкурентов.
Вы знаете, на самом деле, чем более развитая демократия, а мы уже голосуем-то 30 с лишним лет по новым форматам, тем выше иммунитет к подобного рода вещам. Угу. Но с помощью таких роликов можно ставить в фокус какую-то тему или какой-то кейс, а потом уже доказывать. То есть, опять-таки, вначале повышается узнаваемость, то есть вроде бы обвинили, но понимаем, что это еще не приводит к отторжению. Но вы уже зафиксировали, что есть обвинение этих людей. Поэтому, как правило, партиям и кандидатам при появлении подобного рода роликов, если вы видите, что высокий уровень просмотров, лайков или дизлайков, это тоже очень важно, кстати, сказать, то, соответственно, нужно реагировать. Это ведь не только сигнал для избирателя, это и сигнал для того, кого атакуют. Но да, это часть правда. Вообще угу. очень предвыборной агитации, и это во всем мире, кстати, сказать. Значит, вспомните, как атаковали Макрона, например, во время выборов.
Там и не во время, и не только в онлайне, кстати, было.
И не во время выборов, да.
Марат, а разрешите такой момент еще уточнить? Опять же, из серии, ну как это сказать, Павел Дуров уже на второй день голосования объявил, что приостанавливает работу всех ботов в Телеграме, которые так или иначе связаны с агитацией, с призывами и с прочим. Вот этот момент, насколько онлайн готов прислушиваться, придерживаться законодательства? Потому что день тишины, он как-то для офлайна. В интернете все рубится по-прежнему, и если говорить про соцсети, про какие-то мессенджеры, там вот это ничего не приостановить. Вот эту, как оценить работу? Ну, например, в частности, на примере того же Телеграма.
Ну, это лакуна в законодательстве. Законодатель еще не успел придумать, как отрегулировать эту часть. Я думаю, что надо снимать просто эти ограничения, потому что соцсети, они хотя и являются таким же социальным медиа, да, но все-таки это зачастую выражение личной позиции. А по закону мы с вами имеем право агитировать за и против. Поэтому или надо признавать уже тогда все такие массовые аккаунты, то есть вырабатывать критерии средствами массовой информации и налагать на них опять-таки те же самые ограничения, или, соответственно, просто махнуть рукой на них, учитывая, что огромное количество тех же аккаунтов в Телеграме, они все-таки анонимный характер носят.
Марат Фатович, а вот по вашим собственным ощущениям, насколько много в выборах было фальши, грязи, какой-то недостоверной информации, какой-то подковерной борьбы? То есть это все продолжалось? Или мы сейчас говорим, ну, просто про отдельные ролики, которые там в ТикТоке, в Инстаграме где-то были,
стрельнули, да, были размещены? Трендом не стали.
Ну, вы знаете, я бы сказал, что было очень много фейков, которые ставили под сомнение легитимность. То есть очень много денег вкладывалось в то, чтобы подорвать доверие к этим выборам. Не кандидатам даже. Значит, кандидат или партия против партии – это состязательный процесс. А вот то, что было много фейков относительно якобы вбросов, якобы незаконного снятия, еще там какие-то истории, в общем, подвоз. Вот эта последняя история вчера меня, в общем, просто поразила. В Ярославле, слышали? Ночью рабочие грузятся на поезд, чтобы поехать в Москву на корпоративную сессию.
Так, а позиционируется это как это, доставка избирателя к нужному участку? Да-да-да, слушаем вас.
Да-да-да-да-да-да. А они на самом деле ехали просто на корпоративную сессию. Угу. А тут раздули, что это якобы подвоз. В общем, какой подвоз из Ярославля, значит, людей в Москву? Ну, то есть там, в общем, доходила вот эта истерия до таких глупостей. Но, тем не менее, это раздули, и руководство завода вынуждено было все это опровергать. Поэтому фейки, в общем, касаются именно подрыва уровня доверия. Но и госпропаганда, кстати сказать, была готова, и та же Памфилова вчера очень много опровергала относительно этих историй.
Да, я просто был в ЦИКе, я знаю, что эта тема там поднималась не раз и не два, и опровержение фейков, и фотографии, и так далее, и так далее. А, Марат Фатович, вот смотрите, вполне возможно, в Госдуму пройдет еще одна партия «Новые люди», партия, о которой, ну, до вчерашнего, наверное, дня мало кто знал. Вот этот их успех, это результат работы новых технологий, результат их избирательной кампании, результат того, что они делали или нет? Если это результат их избирательной кампании, что же они сделали такого, чтобы обойти своих конкурентов?
А понимаете, в чем дело? Тут надо, в общем, разбираться, конечно, и там были отличные технологии, это правда. Значит, какая бы у вас ни была прекрасная идея и прекрасные лица кандидатов, если вы не технологичны, да, избирательная кампания – это очень сложный технологический процесс, именно там еще нужно все синхронизировать, так вы не получите ничего. Значит, на чем новые люди так ярко засветились, почему у них получилось? Еще не факт, кстати сказать, что они…
Не факт,
не, да. Да, в общем, не упадут, у них там совсем немного осталось до, в общем, барьера, но тем не менее заметно. Первое, они сами себе создали нишу и забрали голоса, которые никому не принадлежали. Я, в общем, называю, что они забрали так называемых городских лоялистов, которые недовольны отдельными элементами в нынешней стратегии развития России. Это так называемые рассерженные горожане. И в основном они, конечно, брали голоса именно по городам, то есть это не сельская партия. Второе, они были единственными, кто фактически оппонировал содержательно. И так на самом деле должна выглядеть настоящая оппозиция. То есть вы признаете систему, вы играете по правилам, по законам вернее, но при этом вы критикуете, предлагая. Вот они избрали такую стратегию, и на это избиратели среагировали. И, кстати сказать, то, что они появились, и то, что они вот так вот выскочили, это лучшее доказательство того, что выборы-то честные были.
Угу. Марат, давайте на этом моменте сделаем точку с запятой. Дело в том, что времени не остается. Опять же, повторюсь, убежден, что значительное количество комментариев еще будет в течение недели. С вами тоже обязательно пообщаемся. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов в эфире «Радио Спутник».
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну вот, в частности, хочется отметить, что в этих выборах участвовали медийные персоны, но мы к этому привыкли. Да, как всегда. Вот стилист-шоумен Сергей Зверев вот выдвигался от партии «Зеленые». Вот,
одномандатником?
Да.
Или в списке?
Вот не буду врать, не знаю. Но вот его Инстаграм пестрили призывами спасти Байкал. Да, кстати, одномандатников. Потому что он проиграл, набрав 4,2% голосов. Вот, а победитель по этому округу набрал в 10%. 10 раз больше.
Ну, учитывая, что соревновался он, с, как это сказать, с профессиональным политиком.
С профессиональным политиком,
это еще большой вопрос, можно ли называть такой результат неудачей.
Ну, не знаю. В Петербурге...
Ну, как из ниоткуда, с нуля, это как новые люди, о которых ты сам сказал. Никто не знал еще несколько дней назад.
Но Зверева-то знали все, только не как политика.
Ну, естественно, не как политика. Если бы он пошел в какое-нибудь другое направление, там его тоже оценивали исключительно с этой точки зрения. Поэтому я не знаю, будет ли он дальше продолжать, но мне кажется, это тоже достаточно
любопытный. Еще вот пару имен. Татьяна Буланова баллотировалась в Петербурге, но проиграла. А вот Дмитрий Певцов предварительно вышел в лидеры по своему округу.
Это так все что... кандидаты по одномандатным
все
округам.
Все кандидаты, да, по одномандатным округам, но суть в том, что вот известные персоны по-прежнему идут выборы.
Нет, ну это само собой востребовано. В конечном счете, смотрели же с тобой как раз, вот сегодня рано утром было сообщение о том, что президентом Филиппин намерен стать боксер, легендарный боксер Манни Пакьяо. Поэтому в этом смысле вот эта грань, она как-то размывается, что ли, я даже не знаю, как сказать, между вот этой обычной жизнью, непрофессиональной политикой и тем, чтобы заниматься на серьезном уровне государственными делами. Поэтому я не думаю, что здесь прям что-то такое удивительное, но и с другой стороны, если раньше привлекали к, как это сказать, к партийному списку еще вот этих известных людей, каких-нибудь раскрученных представителей поп-культуры, искусства, спорта, сейчас вот оно еще и другое, вот этот, как это сказать, одномандатный характер принимает.
Одномандатный, да. Ну, с одной стороны, понятно, что может стать лицом избирательной кампании известный человек.
Вот, да.
С другой стороны, опять же, практика показывает, вот я только что перечислил результаты, далеко не всегда народ доверяет известным людям как политикам. Далеко не всегда люди видят в них политиков. То есть это хороший, на мой взгляд, показатель в том плане, что далеко не всегда известные люди и становятся хорошими политиками, даже если они куда-то приходят во власть.
Бывают примеры и того, и другого, кстати, приходят во власть и остаются плохими политиками. Такое тоже бывает. Но вообще, мне кажется, это тоже действительно любопытный момент, который оценить, насколько меняется отношение человека, отношение избирателя к известному лицу, который идет в политику. Не возникает это ощущение, что к сегодняшнему дню, к 2021 году, ну вот в России, если ты видишь спортсмен, музыкант, идет в политику сразу какой-то, ну не знаю, негатив, нервы, негатив. Да. То есть это на фоне, естественно, в основном уже существующих рабочих, политических, как сказать, моментов, потому что никакого вопроса нет. Человек может действительно из спорта или из искусства или из любой другой области перейти в политику. Этому нужно, конечно, научиться и нужно быть готовым к тому, что будешь с нуля начинать, с нулей, я имею в виду в плане цифр. А потом вполне возможно. Но тем не менее, вот этот негативный фундамент уже, он заложен предшественниками, можно сказать.
Да, потому что, ну, к сожалению, есть недоверие у людей к органам власти, есть скептическое отношение. Ну и опять же, здесь вспоминаю старую поговорку о том, что сапоги должен делать сапожник, а пироги печь пирожник. И если ты хорошо поешь и хорошо играешь, то... А что поспорил?
С этим, конечно. Потому что, ну, где факультет профессионального президента? Где факультет профессионального депутата? Нет такого.
Но...
Люди идут в общественную деятельность, в политику, начиная, может быть, с каких-то с волонтерских вещей, с общественных организаций, с вот, над чем, может быть, кто-то где-то посмеивается во времена университетской учебы,
здесь...
а потом становится, в конечном счете, вырастает до серьезного, возможно, политика. Есть дорожки, которые протаптывают из производства, когда человек начинает рабочим, потом поднимается по иерархической лестнице на заводе, на производстве, а затем становится ведущим политиком. Поэтому я бы здесь не стал. Другое дело, что, безусловно, от сапогов к пирогам должна произойти серьезная подготовка. А по щелчку пальцев, вот это здесь я абсолютно согласен,
не работает.
Невозможно. С нами Анатолий Кузичев, журналист, ведущий программу «Время покажет», секретарь Союза журналистов России. Анатолий, здравствуйте.
Анатолий Александрович, вот скажите нам, пожалуйста, какова роль телевидения в предвыборной агитации и насколько интернет отбил аудиторию?
Знаете, это такая классическое как бы разделение, что вот, мол, есть телевидение, а есть интернет. Хотя, мне кажется, это не очень корректно. Так вот, значит, поэтому четкой такой жесткой границы ее сейчас уже нету. Другое дело, что есть, конечно, как бы классическое смотрение, есть, ну, как бы классическая аудитория, которая именно из телевизионного приемника со традиционной системой передачи сигнала черпает там знания о мире, в том числе о политической системе России, о том, за кого голосовать. Интернет, отвечая на ваш вопрос, насколько сильно он отбил и откусил, интернет, конечно, заметно перетащил, так сказать, некоторую долю политической агитации на себя, но тем не менее, телевидение остается классическим и важным источником информации для людей.
Да. Вот. Анатолий, не могу не спросить, времени немного остается, как-то по-новому в этот раз, может быть, я обратил внимание, а я люблю за этим последить, телевизионные дебаты выглядели. Очень хочется, это потенциально, чуть не выразился, очень крутое, зрелищное, содержательное шоу, где есть возможность не только показать свою программу, но и показать, как ты эту программу можешь преподнести. В этом году что-нибудь про специфику расскажите, как смотрелось, как проводилось, как организовывалось.
Ну, спасибо, что, так сказать, мои перспективы оценили как довольно, как сказать, волнующие. Я понял, на что вы намекаете, о чем вы говорите, что в этом году действительно не было ни мордобоя, ни, так сказать, ни плескания там водой или соком в лицо и так далее. А люди просто последовательно излагали свои позиции. В этом, конечно, мало было шоу. С этим трудно не согласиться. Другое дело, что вы поймете, в какой, так сказать, сложной ситуации было телевидение. Есть закон, который очень неумолимо, там, неукоснительно соблюдается, по которому мы должны каждому из кандидатов дать там определенное количество времени, обязательно равное.
Это обратный секундомер бежал, да.
Конечно, поэтому, так сказать, любое наступление на слова любого из участников дебатов могло просто вылиться там к судебному какому-то
разбирательству. Абсолютно точно.
Да, поэтому я этого, ну и как и все коллеги, не допускал, поэтому люди просто последовательно излагали свои позиции, и в ряде случаев, если вы за этим следили, то вы заметили, это не мешало быть этим дебатом, пускай и последовательным, а не параллельным, довольно ярким и довольно жестким.
Я вот, кстати, именно про это хотел сказать. Я не требовал трэша, угара и плескания вот, соком и другими жидкостями. Да, я как раз про то, что да, это тоже может быть хорошим зрелищем.
Политические дебаты, это же не шоу, это же вот про то, чтобы люди узнали.
И шоу тоже,
да, но прежде всего, как мне кажется, чтобы люди узнали кандидатов получше.
Ну, справедливости ради, опять же, понятно, что в большей степени это шоу, потому что, чтобы люди узнали кандидатов, можно просто залезть на сайт партии, открыть программу и вдумчиво ее изучить. Я думаю, что минимальное количество людей этим занималось. Я, мне кажется, один из, не то что немногих, многие, наверное, этим занимались, но я просто по долгу службы был вынужден изучить все программы всех допущенных 14 партий. Вот. Но, думаю, не все так поступают. Поэтому, конечно, люди предпочитают включить телевизор и оценить человека, прежде всего, голосуют все-таки за человека, оценить идеи, которые он излагает, и как он их излагает, и вот тогда уже чисто совесть пойти и поставить свою галочку. Так что это и шоу тоже, и шоу это, не стоит недооценивать этого элемента, это важнейший вообще элемент для принятия решений человеком.
Анатолий, полминутки у нас остается, но тем не менее, пару слов, может, скажете, насколько много внимания уделяли кандидаты, участники дебатов внешности, тому, что представлял партию харизматичный человек, за которого, ну, как сказать, приятно не только посмотреть и послушать.
Ну, это некоторые партии, давайте так скажем, что некоторые партии традиционно этому уделяли большое внимание, и я чувствовал, что там проводилась не просто содержательная какая-то работа, вот не забудь сказать про это, а то, как подавать свои мысли, как подавать программу партии. Многие к этому отнеслись довольно легкомысленно, это тоже сразу было с первой минуты видно. Поэтому, ну, и так и эдак. Ну, повторю, многие партии, особенно это касается серьезных партий, они отнеслись к этому очень внимательно, просто как, не знаю, как римские, так сказать, риторы.
Анатолий, вам спасибо огромное, что вы время заканчиваете. Спасибо вам огромное за комментарии по поводу выборов и по поводу того, как к ним происходила подготовка. Анатолий Кузичев в эфире, Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофонов.
День в истории.
20 сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Вообще-то его хотели открыть еще в 1939 году, но началась Вторая мировая война. Самым первым фильмом, открывавшим программу самого первого Каннского фестиваля, стала советская документальная лента «Берлин» режиссера Юлия Райзмана. А единственным отечественным фильмом, который выиграл главный приз фестиваля «Золотую пальмовую ветвь», до сих пор остается картина «Летят журавли» режиссера Михаила Колотозова, удостоенная этой награды в 1958 году.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Ваш информационный день только начинается. Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток.
Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке. Слушайте по выходным на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Стрелок, который совершил атаку в Пермском университете, владел оружием законно. Об этом сообщили сегодня в экстренных службах региона. По последним данным Минздрава, при стрельбе 8 человек погибли, еще 24 пострадали. Из них у 19 огнестрельные ранения. На месте работают 25 медицинских бригад, уточнили в пресс-службе ведомства. В Пермь направлена спецбригада врачей. Это анестезиологи, реаниматологи, хирурги и травматологи. Подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании и был ранен. Парламентские выборы в России состоялись и дали возможность волеизъявлению граждан в полном объеме. Об этом заявил сегодня вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с международными наблюдателями. Выборы в Госдуму 8-го созыва прошли 17-19 сентября. К этой минуте в ЦИК заявили, что подсчитали 90% протоколов. Сохраняет лидерство партия «Единая Россия». За нее проголосовали почти 50% избирателей. В Украине предрекают новый Евромайдан. Его спровоцирует рост антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского. Протесты будут уже в начале следующего года, заявил директор Украинского института анализа Руслан Бортник. По его словам, если на манифестации соберется как минимум 50 тысяч человек, то оборонять офис президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения. Эксперт добавил, нынешние 30% сторонников политики Зеленского просто не способны защитить своего лидера. Пакистан направил в Афганистан новую партию гуманитарного груза. Объем превышает 278 тонн. Ее отправили по сухопутному маршруту через погранпереход Торхам. Об этом сообщил в своем твиттере пакистанский посол в этой стране Мансур Ахмад Хан. По его данным, 13 грузовиков привезли продукты, в том числе муку, сахар, растительное масло, бобовые и рис. Позже к конвою присоединились еще 4 грузовика с помощью. В них одеяло и палатки, которые помогут афганцам во время предстоящего зимнего сезона. Дефицит гречки в России исключен. Запасы достаточные, а объемы производства гречихи покрывают спрос предприятий переработки, сообщили сегодня в Минсельхозе. По данным Росстата, средняя цена на гречневую крупу в августе превысила 102,5 рубля за килограмм. Последний раз планку в 100 рублей за килограмм гречка преодолевала в мае 2011-го. Тогда она была выше из-за аномальной жары предыдущего года.